молитва обществу. Тем людям, у которых есть требования, идущие изнутри, которые не могут смириться со своим положением и не видят никакого продвижения в духовной работе, и они верят в написанное «И возлюби Творца, и исполняй волю Его, и соединись с Ним, ведь Он — жизнь твоя и долголетие твое». Но они видят, что не хватает им любви и слияния с Творцом, и не чувствуют жизни в Торе, и не могут применить эти советы к себе, чтобы достичь явных ощущений, сказанного в Торе. А совет заключается в том, чтобы просить за все общество в целом, а именно просить все то, что чувствует, как недостающее ему, и невозможно тогда про него сказать, что он отделяет себя от общества, считая, что положено ему больше, чем есть у всех. Сказано: «В своем народе я нахожусь, и я прошу за все общество, потому что хочу прийти к состоянию, когда буду беспокоиться не ради себя, а только чтобы доставить радость Творцу. А тогда мне не важно, эта радость Творцу идет от меня, или то же самое он может получить от других». Это значит, что человек просит у Творца дать ему осознание того, что называется «ради Творца». То есть, что он уверен в себе и не обманывает себя, что хочет отдавать Творцу. Ведь, может быть, на самом деле он думает о собственной выгоде, о том, чтобы почувствовать удовольствие и наслаждение. Поэтому он просит за все общество. Ведь, если есть несколько человек, которые могут достичь цели творения, соединиться с Творцом, тем самым они доставят Творцу большую радость, чем если бы только он один достиг этой цели. И он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог им, так как они доставят Творцу удовольствие большее, чем может быть от его личной работы.
Есть у нас в работе очень много состояний, ну, в духовной работе. Первое и самое простое — это вместо себя, я, сделать мы. Потому что мы, при всем том, там же есть и я, там есть и общая гордость, есть так же, как и я, растворяясь в этом понятии «все». И мы видим, что и в нашей жизни это легко, относительно легко сделать. Какая-то группа, команда или командос, семья, то есть в общем тела, к которым и я имею отношение, принадлежу. А потом приходят понятия более сложные состояния, более такое личное исправление, когда именно те люди, которые мне вообще создают проблемы, несут беды, я их ненавижу. И не просто, что я ненавижу, но свыше начинают мне раскрывать такие уровни ненависти и отталкивания, что невозможно самому никогда представить и так подстроить. И человек при всем том должен подняться над своим эго и прийти к состоянию, когда предпочтительнее этому человеку, которого я так не могу терпеть, которого хотел бы, ну, действительно просто размазать. И вот чтобы у этого человека было все хорошее, а у меня ничего. Как это можно сделать, это большой вопрос. Но, конечно же, исправление должно быть таким, а уже так не в общем, но уже в деталях. Мы от нашего личного приходим к общему, к «мы», а потом в этом «мы» начинаем раскрывать детали частные. То есть «он». И во всех этих действиях только величие Творца, которое превалирует над моим величием, может меня спасти и помочь выбрать то, что, если ему будет хорошо, я буду находиться в радости. И с радостью отменяю все свое «я», да еще радуюсь тому, что у меня есть такая возможность сделать это поверх ненависти, то есть, чтобы мои враги стали любимыми в глазах Творца, только чтобы ему было удовольствие. Такая мазохистская форма, которую невозможно даже представить. Но все осуществляется посредством величия Творца. Насколько мы должны поднять это величие, пока не только что от моего «я» ничего не остается. Это называется «есть из ничего». Тогда вот мы возвращаемся в это «ничто».
Каждый раз мы должны привести себя в соответствии с облачением, чтобы облачение из скрывающих Творца, я это облачение беру его с экрана, с занавесей, и облачаю на свой эгоизм. Этим я поднимаюсь над облачением, над экраном, и там я могу уже объединиться с ним, потому что эгоизм остается позади меня, облаченный экраном, которым я скрываю эгоизм. А я, то есть моя точка в сердце, с которой я отождествляю себя, я поднимаю себя, свое «я», эту точку выше экрана. И там, в рожь парцуфа, я отождествляю себя и сливаюсь в зевуге с Творцом. Вот так это можно себе представить. Чисто механически. В чувствах это очень трудно объяснить. Единство.
Что такое Тора? Где там Творец? Если нет между ними никаких отличий, и все-таки
Тора, учение, есть на всех ступенях. Есть Тора, то есть механизм связи между Творцом и Творением. С помощью Торы, учения, Творец сотворил все скрытия, весь эгоизм, и этот мир, самую завершающую точку, противоположную бесконечности. Он построил всю эту систему, а то, что нас связывает с этой нижней точкой и точку высшую в бесконечности, это Тора, вот эта система Наранхай, Кахабзон, все эти ступени, вся эта программа, которая во всем этом действует, во всей реальности, все это называется Тора. Буквальный перевод учения. Раскрытие Творца, которое происходит в течение этих ступеней. То, как Он все это проделал, приготовил для нас. И как мы все это воспринимаем, в каких образах и формах. И как мы каждый раз приходим к частичному слиянию, пока не приходим к состоянию окончательному. Все это называется Тора. Система взаимосвязи между нами. Как это идет от него вниз, нисходит, и то, как с ее помощью я поднимаюсь обратно к нему наверх. Все это называется Тора. Есть Исраэль, тот, кто стремится, Орайта, Тора, учение, с помощью которого он приходит, и Творец, куда он хочет прийти. Все? Да.
Как это уложить с тем, что он все-таки они одно целое, и при всем том, там их три или два, там...
Они вышли из одного корня, нет никого кроме него, и с помощью Торы был было сотворено творение, человек, Адам, и человек, пользующийся Торой, то есть всей этой системой, приобретает ее, впитывает ее, строит ее этим. Потому что в конце концов, в конце всех ступеней внизу, он только капля семени, это Ахураим, обратная сторона, и он должен выстроить себя, превратить именно в каплю, чтобы начать расти. Так он берет всю эту систему, пользуется ею снизу вверх, пока не достигает Творца. И вот эта точка сердца, плюс вся эта система, которая развивает себя с ее помощью, которая называется Торой, так он достигает Творца. Ты понимаешь, да? Исраэль, точка сердца, плюс Тора равняется Творец. Да.
Почему, зачем нужна Тора, почему недостаточно Исраэль и Творец?
А как ты установишь с ним связь? С помощью чего ты будешь делать все эти, все это большое действие в разуме и в сердце, которое тебе нужно проделать, чтобы начать чувствовать всю реальность? Я не понимаю, откуда ты это возьмешь? Ну, скажем, ты находишься вот так, в этом мире, как есть. Если бы не раскрывали Адаму Ришон эту Тору, все это учение, а затем 20 поколений, затем Авраам. Ты видишь, только после Египта, выхода из Египта раскрыли. Потому что до этого человек вовсе не готов понять, почувствовать, определить все эти вещи. Кто он, что он, что он должен сделать. Нет пока хисарона, потребности, как младенец. Нужно, чтобы в нем выросли такие хисароны, потребности, чтобы он понял, что ты ему предлагаешь. Да.
Определение, которое вы дали Торе, это система взаимоотношений Творца и Творения.
Да.
Так это звучит как определение группы.
Нет, группа не находится в Торе. Система группы — это Тора. Вся Тора — это система группы. Нету большего. Ибо в системе взаимосвязи между разбитыми частями, там эта группа и есть. Понятие группы — это понятие взаимосвязи. Это не люди. Это то, каким образом они устанавливают связь между собой. Кстати, сеть паутина, вот это вот, это миллиарды нитей между, у каждого человека со всеми другими. Бесконечное множество нитей. Это, в конце концов, не нити, это нечто сплошное, совершенное. Целые области бесконечные такие, пока не обратится все в шар. Да.
Так где же Тора облачается в группу?
В этом понятии Торы есть взаимосвязи. То, что человек должен попытаться сделать, это называется связь прямого света и отраженного света. Самоотмене, насколько человек отменяет себя и пытается выразить свое отношение к другим, он просит помощи, получает свет, возвращающий к источнику. От света, возвращающего к источнику, в нем появляется отношение к другим. В отношении к другим он пытается уподобиться Творцу. Он должен просить пример. Принять эти примеры, проделать действия по уподоблению Творцу относительно ближних. Это уже начинается начало состояния Адам, подобный Творцу, Доме. И он учится в таком виде, изучает систему их взаимосвязи. Это называется килим Торы. И затем, чтобы исправить эти килим, он пользуется 613 святами, чтобы их исправить. И это называется 613 указаний Тор, то есть 613 советов, 613 указаний, все, что мы изучаем в Зор, он приобретает всю систему. Это система, которую он приобретает, но он приобретает на свое желание получать. Это в нем обращается в систему отдачи, влияния, подобия Творцу, по ступеням, одна за другой. И вот так уподобляет себя все более и более Творцу. В той мере, в которой он подобен ему, он находится с ним в слиянии. То есть Тора — это все те желания, которые раскрываются, кроме точки в сердце. Все те света, которые ее исправляют, все те света, которые ее наполняют. Короче, вся эта система постепенно, которая помогает человеку подняться по ступеням лестницы, вся она называется Тора. А человек покупает, приобретает Тору, он облачает ее на себя, Тора находится в нем. Всю эту систему, все эти миры, они все проникают в него, внутрь. Пока он не приобретет всю Тору и не станет полностью равным Творцу. Тогда называется Израиль, Тора и Творец едины. Да.
Насколько важно, чтобы у всех нас в группе были подобные понятия, подобные определения этих названий.
Это не зависит от нас. Это не зависит от нас. Мы не можем понять нефеш, душу чужую, постороннюю, товарища моего. Я не могу. Я также и не знаком, и не знаю его, не знаком с ним. Относительно меня он как творец. Буквально на том же уровне, что творец скрыт от меня, так и товарищ скрыт от меня. Точно так же. Для того, чтобы прийти к пониманию какой-то части творения, я должен быть на уровне Творца. Да?
Когда-то мы проводили семинар на тему понятий, и вы сказали, что важно, чтобы у всех были одинаковые понятия и названия.
Да, но невозможно, чтобы мы часто изучили, и это стало. По пути мы приобретаем все эти понятия, термины, понятия. Я думаю, семинары в этом очень сильно помогают. А пока вот так оно раскрывается, средство для объединения. Затем может еще что-то быть, я не знаю. Мы делаем шаги новые в подготовке себя и всего мира к исправлению. Может быть, что раскроются еще формы. Множество других, может быть, раскроется.
Почему понятие группа скрыто от нас? Творец понятно, почему скрыто. А группа, почему мы не видим связи, системы связи, чтобы начать работать над этим? Почему это должно быть?
Вы это почувствуете, это скоро раскроется. Чуть больше усилий, стараний. Это раскроется. Сто сорок пятый пункт. Так благословляйте сынов Израиля, говоря им. Так благословляйте на языке святости, в страхе, в смирении, потому что Малхут называется Кавхей, Ко, так как в ней пребывают святость, страх и смирение. Так благословляйте, это справедливость Малхут, которая называется Кавхей, Ко. Потому что все суды приходят от Кавгейко, так как Кавгейко от слова слабое кэ, поскольку в то время, когда Малхут находится в левой линии, она слабая и не светит, и все суды исходят от нее. Сказано, и вот ты не послушался до сих пор от Ко. Это подобно тому, как Моше угрожает именем Ко. И сказано, из этого Зод узнает, что я творец Авая. То есть он угрожал именем Зод. И все является одним целым, так как Малхут называется именем Ко и называется именем Зод. И сказано, и не обратилось сердце его также и к этому, Лезод, которое готово расширить землю его. 146. И от Ко, от Малхут пробуждаются суды. А когда соединяется с ней Хесед, она получает подслащение. И поэтому это передается Коину, исходящему со стороны Хесед. Для того, чтобы благословилась и получила подслащение, это Ко. И об этом сказано: «Так, ко, благословляйте сыновей Израиля», что означает: «Благословляйте этим именем ко и умощайте ее для сыновей Израиля, чтобы не присутствовали в ней суды». 147. «Так благословляйте и чтобы не присутствовали в ней суды». 147. «Так благословляйте сыновей Израиля, говоря им». Не сказано «скажите им», а сказано «говоря им». Это исключает тот случай, что если размножатся преступные, тогда не говорят об этом. То, что им не указано произносить имя Ко, следует из сказанного «говоря им». Просто «говоря», а не «скажите им». Если сказано «так благословляйте», почему же не сказано «говорите им»? Но если удостоились, то «говоря им». То есть благословение приходит к Израилю. А если не удостоились, то просто «говоря». 148. Сказано: «И лишь я, Даниэль, видел это видение, а люди, которые были со мной, не видели этого, но охватил их великий страх». Почему сказано «лишь я видел»? Ведь «лишь я видел», ведь те были пророками, а он не был пророком. Кто это «те»? Хагай, Захария и Малахи. В таком случае святость стала буднями.
Мы должны больше стараться объединиться, отменяя себя. Каждый отменяя себя по отношению к понятию группа. То есть это одна большая капля. Ну, не знаю, как еще это описать. Что-то, что является одним. Выше всего того, чем являемся мы. Только точка в сердце, которая прилепляется ко всем.
Ведь сказано, не видели этого. Почему же охватил их страх? А Даниэле сказано: «Я видел», но он не боялся. Таким образом, будни стали святостью. Иными словами, тот, кто не является пророком, более свят, чем пророк. 149. «Однако сказано: если станут против меня станом, не устрашится сердце мое. Если поднимутся на меня войной, лишь на это, Безот, я уповаю». На это, Безот, на Малхут. Зот была его долей и участью, чтобы укрепиться и совершить возмездие. «Сделал Творец Давида себе святым строением», Меркава, вместе с праотцами. «И он получил высшие кетеры от всего, что наследовали ему праотцы». Малхут унаследовал Давид и его сыновья после него. И вместе высший Малхут он укрепился, и унаследовал он и сыновья его эту Малхут, которая не отходила от правления их из поколения в поколение.
Поверх словами, поверх текста мы так вот плывем, только с одним намерением. Текст там звучит на фоне. Главное все время держать то же самое намерение.
150 пункт. «В час, когда Малхут пробудилась по отношению к потомкам Давида, нет того, кто бы встал против них, как сказано, и лишь я, Даниэль, видел это видение». То есть Малхут называется видением, и это потому, что он был из потомков Давида, как сказано, и были среди них потомки Иуды, Даниэль, Ханания и так далее. Поэтому он видел и радовался ему, потому что оно исходило со стороны наследия, доли и участи его предка Давида. И поскольку это было его видением, он терпел его и не боялся, а другие не могли вытерпеть и испытывали страх. И хотя они не видели, они видели свой знак удачи. В час, когда это Ко пробуждается в судах своих, не могут жители мира устоять перед ней. 151. Однако, в час, когда коины простирают руки свои, исходящие от свойства хесед, суды устраняются от них, пробуждается хесед наверху, и благословляются и смягчаются высшие суды, и законы, Диним, суды уходят от них, как сказано, «Так-ко благословляйте сыновей Израиля, но не остальные народы». 152 пункт. «И потому благословляет Коэн и никто другой, для того, чтобы пробудилась с его помощью его сфера Хесед, потому что он называется Хасид, приверженный, как сказано, мужу, приверженному тебе». И он исходит со стороны Хесед. И написано, «И приверженные тебе благословляют тебя». Читай, не благословляют тебя Еварху-ха, а благословят Ко, Еварху-ко. Так благословляете Ко-Теварху, проявленное имя, Шема-Мифураш. Так благословляете Ко-Теварху на языке святости. 153. В час, когда Коэн внизу встает, простирая руки свои, все святые сферот наверху пробуждаются и исправляются, чтобы благословиться, и получают свет из глубины колодца, бины, которые нисходят к ним всегда, и не прекращаются благословения, исходящие, становящиеся источниками всех миров, которые благословляются и питаются от всех них. 154. В то время, когда коины возносят руки свои, все смолкает, и наступает тишина во всех мирах. Подобно тому, как царь желает соединиться с царицей и хочет прийти к ней тайно. И вся прислуга пробуждается в это время и начинают шептаться. «Вот царь идет, чтобы соединиться с царицей». Царица — это Кнессет Исраэль, Малхут.
Тот, кто не может, чувствует, что не получается, у него все время быть вот в этом устремлении к объединению, пусть просят свыше. Тогда есть у него уже как раз возможность, шанс для молитвы.
155. Коэн должен правую руку поднять выше левой. Как сказано, «И поднял Аарон руки свои, обращаясь к народу, и благословил их». Написано «руки свои» без буквы «Юд», потому что правая рука возвышеннее левой, поскольку сказано «И он будет властвовать над тобой», то есть Захар правая будет властвовать над нуквой левой. 156. Коэн, который хочет вознести руки свои, должен получить добавочную святость к той, что есть у него. Он должен осветить руки свои с помощью того, в ком есть святость, Леви. То есть Коэн должен получить святость воды из рук его, как сказано, и освети левитов. И сказано о левитах, и также братьев твоих, колено Леви, потомство отца твоего, приблизь с тобою и присоединятся к тебе, и будут прислуживать к тебе, поскольку они входят в потомство отца твоего. Отсюда следует, что любой Коэн, возносящий руки свои, должен осветиться с помощью того, в ком есть святость, то есть должен получить добавочную святость к той, что есть у него. И поэтому он не может принять святость воды от другого человека, не обладающего святостью. 157. Левит, с помощью которого освящается Коэн, должен осветиться вначале. Почему он освящается с помощью левита, а не с помощью другого Коэна? Один Коэн не должен освящать другого Коэна, поскольку он может быть несовершенным Коэном, а это запрещено в служении. И совершенный Коэн не должен принимать недостатков несовершенного Коэна. Однако левит, который совершенен и достоин подняться на возвышение, чтобы совершать работу в скинии собрания, он ведь является собой совершенством, и он называется облачающим, обладающим святостью, как сказано, «освети левитов». И он также называется чистым, как сказано, «и очисти их». И поэтому должен прибавить святость к той, что есть у него, чтобы включать также леви, поскольку свойством очищения обладают только левиты. 158. У коэна, возносящего руки свои, пальцы не должны быть соединены друг с другом, чтобы каждая из сферот святости благословилась отдельно, как и полагается ей. потому что святое имя должно быть истолковано записанными буквами так, чтобы они не смешивались одна с другой. И все это он должен удерживать в намерении своем. 159. Пожелал Творец, чтобы благословились высшие, с тем, чтобы благословились нижние. Поскольку после того, как высшие сферот наполняются светом благословений, они благословляют нижних. И благословятся высшие, освящаемые высшей святостью, благодаря нижним, которые освящаются высшей святостью, и они получают святость от всех освященных святостью внизу, то есть коэнов, как сказано, и приверженные тебе благословят тебя. 160.
Если при всем том не помогает нам так вот держаться правильной молитвы, надо просить у товарищей присоединиться к ним для того, чтобы... Я не могу прилепиться к группе, но я присоединяюсь к усилиям всех слиться. Вот на общие усилия появляется высший свет. Это уже молитва общества. Да.
160. Если коэн не знает, кого он благословляет, и что представляет собой то благословение, которым он благословляет, то его благословение не считается благословением, как сказано, ибо уста коэна будут хранить знания, и Тору, учения, будут искать из уст его. Знание, даат, это сфера даат, которая соединяет хохму и бину. Тору, учения, будут искать из уст его, высшие будут искать из уст Дзерампина, стремясь узнать, как соединяется высшая Тора, называемая просто Торой, с письменной Торой Зайрампином и устной Торой Малхут. И Коэн должен устремить свое намерение с помощью этих высших речений соединить святое имя надлежащим образом. 161 пункт. Святое имя раскрыто и скрыто.
Это как раз управление, которое так нам проявляется.
Раскрытое имя раскрыто и скрыто. Раскрытое пишется Юд-Гей, Вав-Гей. Для написания скрытого имени используются другие буквы. И то, которое скрыто, оно скрыто от всего. И даже то, которое раскрылось, скрыто в других буквах. Потому что то, которое скрыто от всего, оно скрыто внутри.
Что даже раскрытие, оно в скрытии.
Раскрытое имя — это Зайрампин, а скрытое — Арихампин. Для написания скрытого имени используются другие буквы. Это Экия, имя Кетера. И Арихампин облачается внутрь Зайрампина. Поэтому сказано, даже то, которое раскрылось, скрыто в других буквах. В имени Адни, то есть в Малхут. Потому что то, которое скрыто от всего, оно скрыто внутри. Поскольку Арихампин облачается внутрь Зайрампина, и поэтому Зайрампин тоже скрыт и раскрывается только лишь имя Адни. 162. Здесь Коэн должен соединить святое имя и привлечь вниз милосердие, так, чтобы все они были включены в речения, построенные на 22 буквах кетеров милосердия, и это 22-буквенное имя, приводимое в благословении коэнов, и под буквами этого имени скрыты 22 меры милосердия. И это 13 исправлений дикны Атика, самого непостижимого и скрытого из всех, и 9 исправлений дикны, которые открываются от Зайрампина. 9 и 13 — это 22, и соединяются все 22 меры милосердия в сочетании одного имени, на котором сосредотачивался Коэн во время простирания рук на 22 установленных буквах, то есть на 22-буквенном имени. 163. Когда в мире присутствовало смирение, 22-буквенное имя раскрывалось всем. А когда умножилось упрямство в мире, оно стало недоступным за своими буквами. В то время, когда имя было раскрыто, Коэн сосредотачивался на нем, и это имя прояснялось и раскрывалось. А когда он сосредотачивался на недоступном, скрытом и сокровенном, это имя раскрывалось и прояснялось, а когда умножилось упрямство в мире, все становилось недоступным за написанными буквами, то есть за 22 буквами. 164. Все 22 меры милосердия произнес Моше дважды. В первый раз произнес 13 мер самого древнего, атик из древних, самого непостижимого из всех, то есть Орехампина, чтобы привлечь их вниз, в место, где пребывает суд Зеерампин, и подчинить эти суды. И также 13 мер милосердия, которые были произнесены в главе Скитиса, Творец милосердный и милостивый и так далее. Во второй раз он произнес 9 мер милосердия, включенных в Зеерампин, которые светят от Атика, самого непостижимого из всех, произносимый в главе Шлах, Творец долготерпеливый и великой милостью и так далее. И Коэн включает и все их, когда произносит руки для благословения народа, и тогда все миры благословляются со стороны милосердия, исходящего от Атика, самого скрытого и непостижимого из всех, и все эти 22 буквы имени, исходящего от благословения Коэнов, являются нераскрытыми мерами, то есть 22 мерами милосердия.
Ну, что мы учим здесь? Как из точки, это капля начала желания Ахураим, включенная в Малхут Дацилут, требующая от нее стать имой, шхиной, чтобы в ней в нее шел Шохен Зеерампин, и они пока не готовы к этому. Поднимаются к Аба Ваима. Аба Ваима производит зивуг между собой. И тогда начинается процесс, как Зеерампин начинает обретать гадлут, мы уже видим, пока он приходит готовый к зивугу с Малхут, и Зон могут достичь состояния, когда обеспечивают свет Наранда Цитиким, чтобы они осветили их изначально. То есть здесь объясняется вся цепочка действий, которые происходят. Мы кричим снизу, наш крик не направлен точно ни на что. Если я хочу направить на Малхут Дацилут, я должен направить на центр группы, то есть на собрание наших точек, и наши точки им удается соединиться над телами, и тогда они представляют Малхут мира Ацилут. Это понятно или нет? Это понятно всем? Запишите это. Лучше в сердце. Собрание наших точек, в сердцах, это в сущности, из этого мы выстраиваем Малхут Дацилут. Нет у Малхут Дацилут формы. Мы даем ей это. Если мы соединяем наши точки соединяются при условии, что каждая точка поднимается над телом, над нашим желанием. Тело называется наше желание, не физиологическое тело, о нем вообще не идет речь. Она не существует, это иллюзорный мир, а наш эгоизм существует. Если мы поднимаем точку в сердце, из сердца, из нашего эго, поднимая, соединяем эти точки вместе, тем самым мы раскрываем Малхут мира Ацилут. И мы приводим к тому, что она начинает возбуждать Зеерампин. В Зеерампине находится либо в его хазе, либо в его исоде. Есть несколько видов зивугим, то, что мы изучали. Зивуг де исудот, зивуг де нашикин. Изон пробуждают Абавыима, Абавыима производят действия, поднимаются в Эрихампин. Они сами маленькие. Для того, чтобы получить гадлут, поднимаются в Эрихампин, получают там свечение. И возвращаются на свое место, производят зивук между собой на Ришамот. Зон называется старший, берет вдвойне. Зон получает то, что им положено. В зон есть Ришамот Нарандет Стихим, Децидиким, это мы, которые объединились, и этим дали зон пробуждения. И тем, что зон сейчас на своем месте могут произвести зивук, они также обеспечивают нам, Нарандет Цидиким, свечение. И это свечение, оно начинает действительно соединять между нами, и тогда мы получаем первую порцию крови. И начинаем расти, как убар, как зародыш. Еще, 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 и так порционно. Каждый раз подъем, падение, падение, подъем. И так каждый раз в таких состояниях. Что происходит, когда человек живет или человек умирает? Где все это, как это переходит от одного к другому, или в кругооборотах, или вообще?
Совершенно не понимаю, что ты говоришь. Что за человек, который живет и умирает?
Не знаю.
Прежде всего, определи, кто это человек.
У меня нет понятия.
И я не знаю, что ты имеешь в виду. Я смотрю на кого-то. Так вот просто. Кто-то чужой, на улице. Вчера он жил, а сегодня мне сказали, что он умер. Ну, что дальше?
Это именно то, что я и спрашиваю.
Что ты спрашиваешь?
Если мы говорим о духовном развитии на протяжении периодов, мы обретаем это тело, душу и все, что с этим связано, ну. И это что-то развивающееся, то есть, чтобы это развивалось, и это развивается только когда мы находимся в этом мире, верно?
И этого я не знаю.
То есть, я, находясь в этом мире, развиваю это кли. Мы сейчас здесь сидим и учимся, чтобы развить эту душу.
Да.
То есть, я, когда эти 80 или 90 килограмм уйдут в другой мир, исчезнут.
Не исчезнут. Почему исчезнут? Черви их съедят.
Да, черви их съедят. Возникнут другие 80-90 килограмм и продолжат это развитие.
Никакой связи. Нет связи.
Так как другие 90 килограмм, которые будут сидеть здесь через несколько лет, будут продолжать это?
Они не продолжат. 80, да даже твои 90 килограмм не влияют на душу.
Так как же это сейчас влияет?
Тебе только кажется, что они существуют.
Так что мы здесь делаем? Как мы можем присоединиться к этому?
Я тебе скажу. Мы существуем в виртуальном духовном виде. И только волны, желания, исключительно желания. И кроме этого нет ничего. Я не хочу тебя запутать, потому что мы все-таки говорим о теле, о душе, поэтому должны выяснить это. Существует только желание. Тебе дано, кроме желания, увидеть и чувствовать через желание что-то, какое-то еще воображение. Такая форма дополнительная, которая называется твое плотское тело, находящееся, живущее в материальном окружающем мире. И этого, по сути, не существует. Но для того, чтобы ты думал, что ты в нем существуешь, и когда тебе захочется, то есть когда в тебе раскроется на самом деле желание, воспользоваться желанием, ты тогда сможешь заняться этим. Но все, что в тебе происходит, происходит в желании. А твое тело, тело, как животное, действует, живет. Вчера у нас был семинар, когда мы говорили о свободе выбора, которого не существует среди тел, и нет никакой работы с этим. И вообще, ты зря считаешься с ним, живет оно или умирает, нет никакой связи с желанием. Есть связь с возможностью начать работу, исходя из желания, но не более того. Это воображаемый мир.
Я попробую это объяснить.
Это как раз то, что он и хотел здесь объяснить, описывая философию и подобные методики. Насколько они далеки от истины, потому что они принимают в расчет тело человека. Или ты что-то делаешь своим, совершаешь своим телом, или ты представляешь, что в нем находится какая-то особая жизнь. Ничего, кроме животного.
Баля Цилам действительно очень красиво все эти теории ставит в тупик. Но вместе с тем мы не можем дать широким массам теорию о том, как наше тело, душа, но даже себе мы не можем уяснить, как работает эта система.
Спроси физиологов, что ты меня спрашиваешь? Поговори с любым врачом, как
нет,
это работает?
Не физиологи. Насколько я понял, я некое желание, какое-то воображение, я не знаю, что это такое точно. И каждый раз оно порождает какую-то картину реальности, которую я не понимаю, как она возникает. И почему-то она каждый раз умирает и возрождается для того, чтобы создать какую-то систему. Это пока не совершенно непостижимо.
У тебя есть желание. Это желание все еще желание телесное. Телесное. Так называется телесное желание. Оно тебе дает иллюзию существования тела. И это тело живет, и тебе нужно заботиться об этом желании, то есть о теле. Тебе нужно хранить его, заботиться, чем-то наполнять его. Все это называется телесное желание. Живет и существует, точка. Живет и умирает. А кроме этого, есть точка в сердце. Если ты начинаешь развивать точку в сердце, связываясь с общностью других точек, организуя в связи между вами группу, то ты начинаешь относительно этого чувствовать отторжение. То, что называется ненависть. А ты желаешь прийти здесь свыше, к любви. И тогда в тебе начинает развиваться буквально с нуля. С нуля. От нуля и до 100%. Согласно твоему усилию, эго, настоящее эго, ненависть, то, что мы называем желанием получать, духовным желанием получать. Отторжение, ненависть, отвращение. Тогда начинается развитие, когда ты входишь в окружение. А до этого нет. До этого у тебя только животное и, возможно, существующая точка. Если она проявилась, то ты ее ощущаешь. Есть люди, которые находятся в этой системе, тело и точка, находясь в этом, и даже учатся, и находятся у нас здесь или в наших группах, они не запускают, они не задействуют любовь, группу, вот эту вот первую штуку. Первую, это номер один. И поэтому они не чувствуют и ненависть. Номер два. И поэтому они так вот находятся, как точка, ну вот немного, чуть-чуть им хочется. И все. То есть, когда они начинают работать с группой, то они вообще бросают всю прошлую систему и переходят к следующей, к этой системе. Это то, что для них важно. А что происходит с телесным желанием? Совершенно не имеет значения. Я дам ему насущно необходимое, но кроме этого работать для ним, с ним, нет.
Допустим, мы в группе с этими людьми, мы начали этот процесс, и в процессе этого процесса я вообще не знаю, где я именно в этом
секундочку.
Чертеже.
Я просто хочу закончить. Когда мы строим группу, связь, сеть между нами, сеть такое, и наполняем эту сеть взаимной отдачей нашей, все это вместе называется наше усилие. Здесь вот внутри это желание отдавать один другому. То мы соответственно этому, мы должны привлекать цвета, чтобы повлияли на нас, чтобы они исправили нас, объединили нас и наполнили нас. И то, чем они наполнят нас, то есть мы поднимаем ман, затем мы приходит свет, возвращающий к источнику окружающий свет, затем он совершает объединение между нами или исправление. И затем происходит наполнение. Так вот, наполнение называется «моя душа». «Моя душа». Так я достигаю души. Вот и все. Очень просто. И главное, что ты должен перейти здесь из одной системы в другую систему. Отсюда сюда. Красная стрелочка. И в этом разница между философии и каббалой.
Две вещи мне непонятны здесь.
Философия и религии.
Ну, допустим, я перешел на эту систему, я нахожусь сейчас в ней. Но что делать? Тело мое не успело достичь там чего-то за 80-90 лет моей жизни. Как это переходит дальше?
Все, что в точке в сердце, в точку в сердце входит, и то, с чем ты работал, то, что ты сделал в группе относительно нас,
да.
Что-то ты все-таки сделал, все это остается. Потому что ты, несмотря на то, что ты не достиг любви, ненависти, создания кли, но все-таки что-то уже есть. Ты сделал подготовку, и это не исчезает. Ты возвращаешься вновь в кругообороте. И продолжаешь. Теперь, что такое кругообороты? Кругообороты, когда ты делаешь раз за разом, никакой связи с твоим материальным телом. Кругообороты происходят каждую секунду. Есть те, которые осознаны тобой, есть неосознанные тобой, не имеет значения.
Непонятны эти путаницы?
Если ты сейчас думаешь, что ты большой, все понимаешь, то этим ты выполняешь осознанные действия. И таким образом ты продвигаешься. А когда ты был ребенком и делал все, что тебе хочется, то ты не продвигался. Так я тебе обещаю, что это точно то же самое. Ты сейчас или как ты был ребенком?
Это не является здесь проблемой. То, что я еще не могу уяснить тебе, две вещи. Первое, где я в этом?
То, с чем ты себя отождествляешь, это и есть ты.
Но кто этот я, который отождествляет себя с чем-то? И что происходит с ним после того, как 90 килограмм этого мяса уходит в другой мир? Как он соединяется с другими 90 килограмм?
Никакой связи, когда ты упоминаешь плоть, мясо. Мы говорим о кругооборотах, только желание получать. Подъем, спуск, спуск, подъем. Это называется кругооборотами.
Это нам удается объяснить легко.
Никакого кругооборота у тебя нет с плотью.
Но вы говорили, что после того, как человек уходит в мир иной, он, то, что он вложил в точку в сердце, она выросла, развилась.
Потому что вся твоя плоть, она тебе в воображении твоем, что это плоть, это никакой плоти не существует, это желание получать, в которое ты вкладываешься. Разумеется, обновляются решемот и вновь придают тебе иллюзию существования в теле. Это вид желания получать, который так тебе видится.
То есть я — это нечто, желание получать, которое я не знаю, где оно находится, и каждый раз оно чувствует какое-то новое тело.
Где? С какой страницы? Ну, почитай. Длинный отрывок.
Это статья «Тело и душа», и здесь он критикует все остальные религии, и здесь у нас нет одного однозначного ответа.
А ты думаешь, они поймут?
Может, нет, но чтобы мы поняли.
А кроме того, ты думаешь, что мы должны на кого-то нападать?
Нет, не нападать, для нас. Я не хочу нападать, я хочу понять, чтобы для себя...
Нам, чтобы понять, все очень просто. Твое тело тебе лишь кажется существующим, часть воображаемого мира, потому что ты работаешь только твоим отношением с окружением. В связи твоего отношения с окружением ты выстраиваешь свое вечное тело, и в нем ты существуешь. В нем ты раскрываешь свою душу. Все, точка. Для чего ты хочешь связать вещи? Это как раз была та проблема с Рамбамом, когда он хотел связать и показать философам, где они действуют и где нет.
Потому что в противоположность всем другим статьям Баал-Ас-Сулам говорит, да, что здесь больше о том, что нет ни эта религия, ни эта гипотеза. Он не говорит четкую теорию здесь, не прописывает.
Он говорит тебе, дружище. Он говорит, пока ты не будешь на уровне Санедрина, ты не поймешь царя Шлома, царя Соломона. Ты больше будешь понимать Ашмадая.
То есть это значит, что мы не можем объяснить, что такое наука Каббала?
Не можем объяснить, конечно, нет. Как ты можешь объяснить? Ты сидишь рядом со своей кошкой несколько лет, и что она поймет? Попробуй объяснить ей. Постарайся. Если не о его желании получать, речь идет, когда ты даешь или сметанки, или удары, когда он начинает понимать, что ему выгодно, что невыгодно, кроме наслаждений и страданий в понятных ему рамках. Кроме этого, кошке ты ничего не объяснишь. То же самое с людьми. Возьми человека с улицы. Ты не можешь ему ничего объяснить, кроме того, что в рамках его желания, что ему хорошо и что ему плохо. И все. И теперь на каком уровне для него добро и зло выражаются? Еда, секс, семья, деньги, власти, почести, знания немного может быть возможно. И все. В этих рамках ты ему можешь объяснить, но в этих рамках ты не можешь объяснить духовное. Не можешь? Поэтому мы находимся в ситуации, как Шломо Мелех с Ашмадаем, когда он никому не может объяснить, он объяснял, пошел к народу и говорил, я царь, они его не слушают, его не понимают. Только потом, когда он достиг Санедрина, людей, которые находятся на духовном уровне и услышали, о чем он говорит, они поняли, что он говорит, по крайней мере, на их уровне, может быть, даже выше. Поэтому мы начинаем распространение с совершенно другими вещами. Мы не говорим, где твоя душа, и что с тобой, ты животное, там, или что-то подобное. Нет. Мы обращаемся и хотим улучшить их материальную жизнь. Душа? Да пусть думает каждый, кто что... Сделай референдум, что такое душа. Просто один вопрос. Что тебе скажут? Включая и религиозных, и светских. Каждый расскажет тебе все, что вздумается, и никто не знает. И ни у кого не будет того же понимания, как у любого другого, потому что у каждого немножечко другое желание получать. Иначе бы их не существовало, а двоих. Был бы один. Поэтому каждый тебе скажет по-своему. Каждый чем-то отличается. А если ты будешь им объяснять, они не поймут, о чем ты говоришь. Что? Так что, души не существует? Не может быть. Его желание получать не даст ему. Он убьет его, если вдруг поймет, что у него нет души. Было уже. Были такие случаи. Ты у человека отнимаешь вечность. То есть я умираю, и ничего от меня не останется? Ты представляешь, что это такое? Не говори, скажи, точка останется. Понимаешь, запрещено это говорить, это люди не поймут. На самом деле, точка вечная. Но нужно ее развить.
Ну, очевидно, мы должны еще развиваться сами.
Это невозможно объяснить. Ну, да, ты можешь сказать, ты вновь родишься, эта точка еще раз вызывает эту иллюзию существования тела. И тело вновь растет, согласно эго человека. Это воображение показывает рост как бы существующей плоти. И так пока происходит, пока ты не начнешь реализовывать точку в сердце. Я тебе добавлю, пока ты не перейдешь к отождествлению себя с точкой в сердце вместо отождествления себя с телом, ты будешь продолжать путаться. Это тебе как врач говорю.